Глава 34. Кошка Кэт. Она проснулась еще до рассвета в комнатушке под самой крышей, которую делила с дочерьми Бруска. Кэт всегда просыпалась первая. Под одеялом, Сталией и Брей было тепло и уютно. Слыша, как они посапывают во сне, она села и спустила ноги с кровати. Брей пробормотала что-то и повернулась на другой бок. От серых каменных стен веяло таким холодом, что Кэт мигом покрылась мурашками. Когда она в темноте натягивала через голову камзол, Талия тоже проснулась и попросила: «Кэт, будь добренькой, подай мне одежду». Талия, состоявшая из одних локтей и коленок, вечно жаловалась, что мерзнет. Кэт принесла ей одежки, и та залезла с ними под одеяло. Потом они вдвоем стащили с кровати старшую сестру, Брею, ругавшую их с просони, на чем свет стоит. Когда они слезли вниз по приставной лесенке, Бруска с сыновьями уже сидели в лодке на узком канале, протекавшем у самого дома. Бруска, как и каждое утро, заорал, чтобы девочки поторопились. Братья помогли Талии и Брей спуститься в лодку. В обязанности Кэт входило отвязать их от свай, бросить конец Брей и отпихнуть лодку ногой от причала. Сыновья Бруска налегли на шесты, и она перескочила к остальным через растущую полоску воды. Теперь какое-то время можно было просто сидеть и зевать, пока гребцы в предрассветных сумерках вели лодку через паутину местных каналов. День обещал быть на редкость ясным. В Бравосе всего три вида погоды — противный туман, еще более скверный дождь и дождь со снегом, хуже которого нет ничего. Но иногда случается и хорошее утро с розовым небосклоном и чистым соленым воздухом. Кэт очень любила такие дни. По прямому, широкому, длинному каналу они повернули на юг, к рыбному рынку. Кэт, сидя с поджатыми ногами, зевала и пыталась вспомнить свой сон. Ей снова приснилось, будто она волчица. Лучше всего помнились запахи. Деревья, земля, ее братья по стае, лошади, олени и люди, все разные. И едкая вонь страха, всегда одинаковая. Именно эти волчьи сны были столь живыми, что она, даже проснувшись, слышала вой своих братьев. А Брей однажды сказала, что Кэт во сне рычала и билась под одеялом. «Врет», — решила Кэт, но Талия подтвердила, что это правда. «Нельзя мне больше видеть такие сны», — думала Кэт. «Я теперь кошка, а не волчица». Но она, как ни старалась, не могла избавиться от Арьи Старк, которой эти сновидения посылались. Где она ни спала, в подземельях храма или в комнатушке под крышей, волчьи сны находили ее, и не только волчьи. Сны, где она сильно и быстро бегала за добычей со своей стаей, нравились ей. Но другие, где у нее были не четыре ноги, а две, Кэт ненавидела. В них она каждый раз искала мать, бродя среди пожаров по земле, залитой грязью и кровью. В них неизменно шел дождь, и она слышала, как кричит ее мать. Но чудовище с пёсьей головой не пускало Кэт к ней. В них она всегда плакала, как испуганный малый ребенок. «Кошки не плачут», — говорила она себе, — «и волки тоже. Это просто дурацкий сон». Лодка тем временем прошла по длинному каналу, мимо медных, зеленых куполов Дворца Истины, мимо высоких, четырехугольных башен Пристайнов и Антарионов, и через громадную серую арку водовода попадала в илистый городок, где дома были меньше и скромнее. Чуть позже всю ширину канала заполнит змеи лодки и баржи, но в этот ранний час он, можно сказать, принадлежал только им. Бруска любил приезжать на рынок в тот миг, когда Титан возвещал о восходе солнца. Расстояние приглушало идущий с лагуны рев. Однако он оставался достаточно громким, чтобы пробудить спящий город. Когда они причалили к рынку, там уже вовсю торговали сельдью, треской и устрицами. Стюарды, повара, хозяйки, матросы с галей толкались, прицениваясь к утреннему улову. Бруско, переходя от одной лодки к другой, время от времени стукал своей тростью по одному из бочонков и говорил: «Вот этот! Тук-тук! Вот этот! Тук-тук! Нет, этого не надо!» Он был не из разговорчивых. Талия говорила, что на слова отец так же скуп, как и на монету. Устрицы, крабы, мидии, иногда креветки. Бруско выбирал то, что получше. Его дети и Кэт таскали отобранные им бочки и ящики в свою лодку. Бруско из-за больной спины не мог поднять ничего тяжелее кружки темного эля. Ко времени отъезда домой Кэт всегда пропитывалась запахом рыбы и соли. Она так привыкла к нему, что почти не ощущала. Работа не угнетала ее. Когда руки или спина начинали болеть от поднятия тяжестей, она говорила себе, что зато становится крепче. Загрузив весь товар, они снова возвращались на длинный канал. Сестры, сидя на носу, перешептывались. Кэт знала, что они говорят про парня Брей, к которому она лазит на крышу, пока отец спит. «Прежде чем прийти к нам, ты должна узнать три новые вещи», — сказал добрый человек, отправляя ее в город, и она узнавала их каждый раз. Порой это были всего лишь три новых бравоских слова, порой рассказы о чудесах, привезенные с бескрайних морей за пределами островов Бравоса, рассказы о войнах, падающих с неба лягушках и недавно вылупившихся драконах. Порой она узнавала три новые смешные истории или загадки, и секреты ей тоже встречались не так уж редко. Бравос — город, созданный для секретов. Город туманов, масок и шепотов. Самое его существование, как узнала Кэт, целых 100 лет было секретом, а его местонахождение скрывалось все 300. 9 вольных городов — это дети старой Валирии, — говорил добрый человек. — Но Бравос — незаконное, отбившееся от дому дитя. Мы все тут дворняшки, потомки рабов, шлюх и воров. Наши предки собрались сюда из 50 разных земель, ища спасения от проботивших их драконовых лордов. С ними пришли 50 разных богов, но один бог был у них общим. — Многоликий, — догадалась Кэт, — и многоименный. В Квахоре он зовется Черным Козлом, в Ети Львом Ночью, в Эстросе Неведомом. Все люди рано или поздно должны поклониться ему, кому бы они ни молились при жизни. Семерым, Владыке Света, Лунной Матери, Утонувшему Богу или Великому Пастырю. Все люди принадлежат ему, кроме бессмертных, если есть такие на свете. Ты знаешь кого-нибудь, кто жил бы вечно?
Нет. — отвечала Кэт. — Все когда-нибудь должны умереть.
В безлунные ночи она пробиралась украдкой в храм, где он встречал ее неизменным вопросом. — Какие вещи узнала ты из тех, что не знала раньше?
— Я знаю, что кладет слепой Бега в горячий соус, который подает к устрицам, — отвечала она.
— Знаю, что лицедеи из синего фонаря хотят ставить лорда со скорбным ликом, а корабль, в пику им, 7 пьяных гребцов. Знаю, что книготорговец Лотта Ларнель ночует в доме капитана Мореда Престейна, когда тот уходит в плавание, и возвращается домой, как только лисичка приходит в порт. Это полезно знать. Скажи теперь, кто ты?
Никто.
Лжешь. Ты кошка Кэт. Я хорошо тебя знаю. Иди спать, дитя, а утром будешь служить.
«Все мы должны служить», — отвечала она, и служила 3 дня из каждого лунного месяца.
В безлунные ночи она становилась никем, служанкой многоликого бога в черно-белом одеянии. Вместе с добрым человеком она шагала в напоенном ароматами сумраке, неся свой фонарь.
Она обмывала мертвых, обшаривала их одежду, пересчитывала их монеты. Порой, как в былые дни, помогала Уме на кухне, крошила белые грибы и чистила рыбу. Только в безлунные ночи и следующие за ними дни. В другое время она оставалась сироткой в слишком больших для нее сапогах, выкрикивающей на улицах «Ракушки, кому ракушки!». Она знала, что эта ночь тоже будет безлунной. В прошлую месяц на небе был совсем тоненький. «Что ты узнала из того, чего раньше не знала?» — спросит добрый человек, когда увидит ее. «Я знаю, что дочь Бруска Брея встречается с парнем на крыше, пока ее отец спит», — думала Кэт. «Талия говорит, что она позволяет ему себя трогать.